è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Этот выпуск, как и все материалы «Медузы», невозможен без финансовой поддержки наших слушателей, читателей и зрителей. Пожалуйста, если вы не живете в России, то есть можете быть нашим спонсором безопасно для себя, станьте им, поддержите нас, пожалуйста. Тема выпуска – большой, красивый закон Трампа. Здесь Татьяна Михайлова, экономистка, приглашенный профессор Университета Пенсильвании. Здравствуйте, надеюсь, вы нам объясните, что скрывается за этими подростковыми формулировками про большой и красивый.
Здравствуйте. За подростковыми формулировками не встречается ничего. Это просто идиосинкратия текущего президента. Он любит большие красивые названия.
Могу я вас попросить объяснить, что такое большой прекрасный законопроект Big Beautiful Bill? Что это по сути?
По сути, это проект бюджета, в котором закладываются некоторые расходы и некоторые изменения в текущей структуре расходов государственных. То есть мы что-то изменяем, мы что-то добавляем, расходы на какие-то мероприятия, на какие-то статьи, и мы что-то режем. Да, расходы на какие-то другие статьи урезаются. Поскольку расходами у нас занимается парламент, Конгресс, то и приниматься это должно законом, поэтому это называется «билл». Вот. Ну, а Big Beautiful — это уже, я думаю, вкусовщина.
Хочется потом поговорить про то, насколько это текущий документ, а насколько он закладывает долгосрочные правила игры, насколько там долгосрочными будут последствия из этого били вытекающие. Как принимали этот законопроект? То, что можно прочитать в новостях, почти любых, минимальное число голосов в Конгрессе. Пара республиканцев даже пытались не согласиться, не согласились, не проголосовали. Почему было трудно принять большой и, повторю, прекрасный законопроект, если он такой большой и прекрасный?
Надо сказать, что когда республиканцы все голосуют, допустим, за, демократы все голосуют против, это на самом деле нормальная ситуация. Да? Все законы так и принимаются, и это как раз говорит о том, что закон состоит из тех компонентов, тех провизий, которые как раз могут удовлетворить минимальное число людей для того, чтобы закон был принят. Соответственно, это всегда так. Да? Очень редко случаются bipartisan bills, такие законы, за которые голосуют все подряд. Это вот просто должны все согласиться о чем-то абсолютно, не знаю, тривиальным или естественным. А вот законы о бюджете, типа того, куда тратить деньги, они всегда являются предметом компромисса. И вот компромисс минимально возможный, ну, это вот 50% голосов плюс один. Тогда закон принимается. Так что это, ну, нормальная ситуация. Да, республиканцы не согласились, некоторые, и некоторых республиканцев пришлось буквально покупать, добавляя вот в этот закон определенные изменения, без которых они не соглашались голосовать. Да? То есть этот случай в Сенате, когда представительница от Аляски была решающим голосом, и по ее инициативе был туда добавлен кусочек, который защищает сельские госпитали, сельские больницы в США, там дополнительное финансирование дают. Это, она настояла на этом для того, чтобы проголосовать за законопроект. То есть это вот совершенно нормальный политический процесс в данной ситуации и в том раскладе, который сейчас есть вот в Сенате и Конгрессе.
За что критикуют этот план, этот бюджетный план? За что вы критикуете? И, наверное, с госдолга надо начать, а про Обамакер, про социальные вещи тоже поговорим, но во вторую очередь.
Да, ну вот госдолг. Вот странная ситуация, да, вот госдолг – это довольно-таки bipartisan issue, да, то есть это то, о чем согласны все люди, да, и справа, и слева, и простые, что с американским госдолгом, вернее, с его накоплением, да, текущим, надо что-то делать. А что такое накопление госдолга? Это значит, что бюджет из года в год исполняется с дефицитом, то есть каждый год мы вынуждены занимать еще немножечко денег и тем самым добавлять вот в эту кучу долга, которая уже накоплена. И все понимают, что это не самая здоровая ситуация, особенно в текущих реалиях, когда издержки уже на то, чтобы держать этот долг, начинают расти, поскольку растут процентные ставки. Вообще во всем мире мировые процентные ставки растут по сравнению с периодом ковида, когда они были около нуля, сейчас они выше. И это значит, что проценты по этому долгу нужно платить, исходя из этих новых высоких ставок. И вот эти проценты становятся уже существенной долей бюджета США. И вот эта вот нездоровая ситуация. Все понимают, что нужно резать расходы. На этом понимание заканчивается. Да? То есть демократы традиционно выступают за то, чтобы увеличить доход бюджета. То есть как? Поднять налоги. Преимущественно, конечно, ну, это политический такой вот лозунг, преимущественно поднять налоги на богатых. республиканцы традиционно выступают за то, чтобы налоги, наоборот, снизить и тем самым стимулировать экономическую активность. Если мы стимулируем экономическую активность в целом, то общее поступление налогов увеличится, и тем самым мы выплатим этот долг или будем его финансировать легче. И вот этот билл, он, конечно, по сути, республиканский, то есть он снижает налоги. Вернее, я бы сказала, он делает некоторые снижения налогов, продлевает их срок, да, делает их фактически постоянными, но мы понимаем, что постоянно до тех пор, пока в Конгрессе и Сенате не поменяется соотношение политических партий, они не изменят закон опять. Это может произойти и в будущем, но на данный момент некоторые налоговые послабления, которые были приняты при Трампе в первую его каденцию, становятся постоянными, и это фактически снижение запланированных налоговых поступлений. И одновременно с этим там запланировано снижение расходов. И вот снижение расходов, по крайней мере, как запланировано в этом проекте, произойдет за счет снижения именно социальных обязательств, и это вот как раз мне нравится.
Про госдолг, если можно, немножко цифр. Я понимаю, что у нас просвещенные слушатели, но прошу у них прощения. Сейчас у Соединенных Штатов госдолг составляет где-то 120% ВВП. Прощения я просил за то, что объясню, что такое ВВП. Все, что страна произвела, и товары, и услуги в течение года, вот эта сумма. Буду рад, если вы оцените, много это или мало по нынешним меркам. И каждый год нужно платить что-то порядка 3% ВВП в обслуживание долга. Старый долг закрывает, берешь новый, и таким образом потихонечку это все повышается. Цифры, с одной стороны, приличные, особенно учитывая размер экономики Соединенных Штатов, но как сейчас в мире принято, и насколько это вообще тяжелое бремя?
Ну, бремя становится заметным, я бы сказала. То есть ловушка в том, что буквально несколько лет назад, во времена ковида, мировые процентные ставки упали почти до нуля. И вот это вот обслуживание долга, вернее, это как перекредитоваться, как говорят, да, вот в бытовом разговоре, вот это перекредитование старого долга на новое, оно буквально было бесплатным. Да. То есть мы отдаем рубль, тут же занимаем рубль, доллар. Но сейчас, поскольку вот процентные ставки выросли, это вот перекредитование уже становится не бесплатным, и сейчас оно действительно порядка 3% ВВП на обслуживание долга уходит. На самом деле тут вполне бытовая логика работает. 3% от дохода – это не так много, правильно? То есть каждый из нас может отдавать 3%. Или когда мы должны, допустим, размер нашего годового дохода – это много. Ну, многие люди должны гораздо больше. Они берут ипотеку, например, да, и вот должны им несколько годовых доходов. То есть, в принципе, это не кошмарная цифра. Тем более вот этот вот накопленный долг никто не требует отдавать разом. Вопрос не в этом. Поэтому, в принципе, с таким долгом страна может еще жить. Именно это и позволяет принимать такие большие прекрасные законопроекты, которые, на самом деле, по всем прогнозам, увеличат долг еще. То есть мы еще не на краю пропасти, не на краю вот этой долговой ямы, и поэтому пока еще можно так себя вести.
В чем проблема с этим поведением? Ну, кроме того, что если ты смотришь на графики, например, на график дефицита бюджета, это все напоминает какой-то постоянный кризис. Ну, вот такой уход в минус, он был во время кризиса долговых обязательств в конце 2000-х или во время ковида. А сейчас это как будто становится нормой. В этом проблема?
Да, проблема в том, что все понимают, что в этом году это можно так сделать, да, в следующем году можно так сделать, но это невозможно делать бесконечно, потому что, ну, это пирамида, да, то есть мы знаем, это МММ, когда новый долг выпускается за счет старого долга. И все понимают, что когда-нибудь в будущем эту проблему надо решать, но до сих пор все администрации, как демократические, так и республиканские, за исключением, пожалуй, президента Клинтона, который попытался сделать что-то вот с накоплением долга и дефицитом бюджета. Он действительно бюджет вывел в профицит и долг снизил. А вот с тех пор ни одному президенту этого не удавалось. Может быть, не очень хотели.
Сейчас это все напоминает кризисы последних лет? Или, опять же, если посмотреть на размер долга, в смысле в процентах ВВП, это уровень Второй мировой войны сразу после?
Нет, ну, нельзя сравнивать. Потому что мы на самом деле привыкли к хорошему за последние несколько десятилетий. Да, Вторая мировая война – это классическая история, как... В принципе, в учебниках учат, как должны страны поступать со своим долгом. То есть у нас есть какой-то кризис, у нас есть какая-то необходимость тратить большое количество денег. Давайте сейчас займем для того, чтобы вот пережить эти трудные времена. А дальше, когда времена станут опять легкими, да, когда война закончится, мы потом отдадим. И это действительно было так. То есть долг сначала увеличился, потом его отдали. Последнее время, что происходит с динамикой накопления долга, и это, кстати, не только США, а все развитые страны так себя ведут. Когда у нас наступает кризис, либо финансовый кризис мировой, да, какие-то циклические кризисы, рецессии, или когда у нас пандемия, Когда нам нужно срочно занять денег, мы занимаем денег. А вот потом, когда хорошие времена наступают обратно, мы их не отдаем. Мы, может быть, начинаем накапливать долг меньшим темпами, или, может быть, мы даже не накапливаем долг, но сохраняем его на старом уровне. И просто каждый новый кризис вот такими ступеньками накапливает вот эту массу неотданных долгов. И вот это вопрос не только к США, это вопрос почти ко всем развитым странам, Европе тоже, Японии особая ситуация, но и в Японии тоже частично, да, Япония лучше себя ведет на самом деле, чем другие страны, несмотря на номинально высокий долг. Но проблема в том, что мы не понимаем, когда же мы все-таки отдавать-то долги будем. И эта функция, на самом деле, не только поведение, собственно, самых развитых стран, потому что это только сторона спроса, да, мы знаем, что в экономике всегда все зависит и от спроса, и от предложения. И вот со стороны спроса страны хотят занять. А почему они хотят занять? Потому что это дешево. Это было дешево в течение последних 20-30 лет. Потому что другие страны мира, развивающиеся, страны третьего мира, страны второго мира, которые растут экономически, и не только странам, государствам, но и гражданам, да, и институциональным инвесторам из этих стран, нужно вкладывать деньги в какой-то надежный инструмент. И вот надежным таким инструментом стали государственные облигации развитых стран. США в первую очередь, потому что это самое надежное считается государственные облигации. То есть, с одной стороны, у нас есть рост предложения, богатеющие страны третьего мира хотят сберегать. С другой стороны, у нас есть рост спроса, а именно развитые страны разучились жить посредством.
Когда вы это говорите, два момента волнуют. Во-первых, как будто Трампа не за что критиковать, как будто он находится в той же самой тенденции, тогда какой с него спрос. Давайте детализируем, за что его критиковать можно? За то, что он усиливает эту тенденцию вместо того, чтобы с ней бороться?
Да, да, он должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. И на самом деле часть, я думаю, избирателей, голосующих за Трампа, потому что когда ты выигрываешь выборы в США, ты выигрываешь их не за счет того, что ты говоришь что-то радикальное своим сторонникам, ты выигрываешь их за счет того, что ты среднему избирателю, который более-менее колеблющийся и более-менее умеренный, говоришь что-то, что понравится именно среднему избирателю. И вот мне кажется, что среднему избирателю понравились две вещи. Первое, что Трамп обещал разобраться с госдолгом и с государственной бюрократией, которая имела тенденцию наращивать этот госдолг и жить непосредством, как и раньше, без всяких изменений. То есть люди надеялись на изменения хотя бы вот в этой области. И вот мне кажется, что он как раз вот эту надежду не оправдывает тем самым. Поэтому да, это как раз критика. То, что Трамп делает то же самое, что все остальные президенты, это критика Трампа.
Второй пункт. Вы произнесли пирамида на вроде МММ. Я не очень молодой человек, был тогда школьником, но хорошо запомнил, как переживали мои родители, в частности, как мои курящие одноклассники, господи, это был 8-9 класс, были курящие одноклассники, перешли вдруг с иностранных сигарет типа ЛМ на приму. Кризис 98-го, пирамида ККО в России, пирамида государственных обязательств. Когда вы смотрите на Соединенные Штаты сейчас и на то, к чему это идет, при инерционном сценарии, а Трамп не преодолевает, да, сценарий, как вы только что объяснили. Вам кажется, что вот плохой финал — это что-то вроде пирамиды ГКО? Просто куча людей, которые сейчас охотно дают в долг Соединенным Штатам, скажут, ну нет, им, наверное, не стоит давать, как-то они не очень хорошо отдают.
Нет, хорошие новости для Штатов — это что вот в этой аналогии Штаты — это не пострадавшие от пирамиды, а как раз мы вроде. Штаты в этой пирамиде выпускают долг. А вот покупают долг и могут остаться с носом совсем другие люди. Это как раз третьи страны, которым некуда больше вкладывать деньги. Но что значит остаться с носом? Каким образом это может произойти? Вот основное отличие от кризиса долгового в России, это что в России внешний долг, да, он деноминирован в долларах. И когда государство становится несостоятельным, оно не может платить по своим обязательствам. А что такое обязательство государства? Это как раз и пенсии, это и зарплаты бюджетников, и все остальное. Когда государство становится несостоятельным, последнее, что она может сделать, когда она уже не может занять долг, она просто печатает деньги, да, тут вульгарно говоря. То есть денежная эмиссия создает инфляцию, и государственные обязательства в номинальном выражении фактически обесцениваются. То есть люди получают пенсию, но обесцененными рублями, зарплату, но обесцененными рублями. В США точно так же можно сделать, да, то есть можно устроить инфляцию, можно обесценить обязательства. По крайней мере, номинальные обязательства. От этого пострадают держатели, соответственно, облигаций США, в которых доход номинирован номинальным образом в процентах в долларах. государство от этого как бы выиграет, ну, на время. То есть оно проиграет ровно в тот момент, когда нужно будет занимать следующий транш, когда нужно будет занимать следующую итерацию, да, вот этих вот долгов как-то финансировать, нужно будет по более высоким ставкам, потому что рынок, конечно, засчитает вот эту будущую инфляцию в ставке и пропрайсит этот долг правильно. Но в целом крушение пирамиды при этом не случится. Просто обслуживание долговых обязательств станет еще дороже, и рано или поздно бюджет будет вынужден резать расходы. То есть мы в итоге когда-нибудь, рано или поздно, получим две вещи. Первое – урезание расходов в реальном выражении. Может быть, не в номинальном, но в реальном выражении. И урезание доходов текущих держателей облигаций, опять же, в реальном выражении. И люди это примерно понимают и закладывают уже, наверное, будущую инфляцию как раз вот в ожидание. И как раз из-за этого частично, не только из-за этого, но частично из-за этого и растут ставки. Впрочем, не только в США, а по всему миру. Европа тоже это увидит сейчас.
Неловкий вопрос. А какой может быть это ослабление доллара? Потому что, ну, опять же, человек с опытом, с травмами 90-х и начала 2000-х, когда ты на национальную валюту с большим недоверием можешь положиться, а вот доллар, он устойчивый. Но со времен пандемии сколько составляет? 2-3% долларовой инфляции, и она как будто не замедлилась, как будто мы все еще живем с эпидемией ковида. И, ну, 2% — это вообще-то за 10 лет вы теряете пятую часть, да? Если у вас лежит в матрасе $100, проходит 10 лет, и это на самом деле уже на 20% меньше.
Ну вот именно поэтому не нужно держать в матрасе доллары, нужно вкладываться в облигации. По крайней мере, они платят какой-то доход. Можно вкладываться в другие инструменты, но они более рискованные, потому что доход не гарантирован каждый год, но в долгосрочной перспективе это нормально, все сгладится. Но вот держатели облигаций, да, именно так они получают некоторый доход номинальный, этот доход может немножечко пострадать, да, вот от инфляции. Инфляция после ковида в США доходила до, там, кажется, 8%, не очень хорошая цифра. Сейчас обратно снизилась почти до нормальной, то есть 2 там с копейками. Но, опять же, вот будущие расходы – это давление на инфляцию. И курс доллара относительно других мировых валют, кстати, снизился за вот именно президентство Трампа, за вот этот период, по разным причинам, да, но вот краткосрочная причина – это, конечно, баланс спроса и предложения на рынке государственных облигаций и вообще инструментов. И вот он как раз показывает, что баланс немножечко сместился в сторону против доллара и в сторону европейских валют и инструментов, деноминированных в европейских валютах. То есть, ну, там 10% где-то потеряли.
Если говорить про вот эту перспективу, все еще держим в голове ваше сравнение с пирамидой ГКО или пирамида финансовая МММ, кто пострадает, какие страны? Ну, то есть понятно, что если норвежский фонд, собирающий нефтяные деньги для будущих поколений, пострадает, его не очень жалко, если честно, скажу как завистник. Если пострадает Китай, который инвестирует в долг американский, ну, тоже его не очень жалко. Как обыватель, что ли, давайте я спрошу, я-то как на себе это буду ощущать? Я как пострадаю?
Как пострадает обыватель? Во-первых, от снижения курса доллара в США радуются экспортеры из США. Поэтому обыватель получит относительно дешевые американские товары. И это хорошо обывателю. Ну, я бы не сказала относительно дешевые, но чуть-чуть они подешевеют, да, вот, хотя бы на курсовую разницу. И это стимулирует, на самом деле, экономику, экономический рост, может быть, даже в США. То есть это поможет производителям внутри страны. То есть граждане США, да, будут меньше потреблять, поскольку импорт для американцев станет дороже, а вот американские товары для всех остальных станут дешевле. Значит, что случится с надежными средствами финансовыми, такими как, опять же, облигации государственные США? Думаю, что ничего не случится. Я думаю, что как раз надежность государственных обязательств останется высокой. То есть не будет никаких дефолтов номинальных, но вот, как я говорю, да, может случиться инфляция. Поэтому мне кажется, что для мирового сообщества, в общем-то, здесь ничего плохого-то не будет. От этого будет только хорошо. Впрочем, даже и, наверное, и американцев. Экономика будет здоровее. То есть перестать жить долг – это тоже, в общем-то, нормально. Мне кажется, что американский потребитель может себе позволить снижение потребления, вот уж честно. Поэтому, вот, в принципе, наверное, от поправки вот этих всех дисбалансов, наверное, никто и не проиграет существенно. Ну, кроме, может быть, определенных людей, которые живут за счет бюджета США. Вот бюджетники пострадают, бюджетные сектора, сектора, которые работают на государство. Но мы знаем, что у них есть политический способ не допустить своего обнищания. Да? То есть это тоже такая интересная история.
Про сокращение расходов вы сказали, что это при Трампе важная вещь, важная часть его мандата. А что, разве не удалось с деланной наивностью, я спрошу, Илону Маску, вот этому департаменту государственной эффективности сократить? Я слышал, в том числе нашу организацию задело сокращение финансирования разных там нахлебников за рубежом.
Нет, смотрите, вся идея департамента государственной эффективности вот Илона Маска, она была в том, что вот сейчас мы придем, и быстро методами машинного обучения, IT, там, анализа данных найдем потрясающие места, в которых просто деньги пропадают. Да? То есть вот выражение такое есть, low-hanging fruit. Фрукт, который низко висит, его легко сорвать, легко сделать. Оказалось, что легко закрыть на самом деле программы типа USAID, которые на самом деле были копеечными. Да? По сравнению со всем бюджетом, это не делает никакой погоды. Закрытие программ взаимопомощи другим странам, закрытие вот этих вот программ политического влияния, сэкономила, конечно, какие-то деньги, но на масштабе бюджета это не делает погоды абсолютно. С другой стороны, попытки сократить государственных служащих вот так вот без вдумчивого анализа, чем эти служащие занимаются и что они делают, это тоже не очень удачный опыт оказался, потому что, как выясняется, многие служащие, которые на первый взгляд, может быть, не нужны, оказываются очень даже нужны, вся государственная машина без них не работает, и более того, они делают это довольно эффективно и довольно дешево, и альтернативы получаются дороже. То есть для такого сокращения расходов нужен, на самом деле, вдумчивый подход. Это делается не сразу. Хотя, конечно же, наверное, много чего нужно сделать. То есть нужен нормальный анализ, нужен нормальное обсуждение этого всего, нужно нормальное рассмотрение альтернатив. И на самом деле существуют государственные программы и органы, которые этим занимаются все время. Да? То есть они постоянно мониторят, что-то выясняют, может быть, мало выясняют того, где происходят утечки или какие-то нерациональные траты, да, в государственной машине. Но все это происходит, и это должно происходить, ну, может быть, как-то более интенсивно, но не так, как Маск это пытался сделать. Это не делается так легко. И второе, вот было такое какая-то наивная убежденность, что существует огромное количество мошенничества, да, вот в расходовании государственных денег, особенно в социальных программах, и вот сейчас мы быстренько найдем это мошенничество, обнаружим его и прекратим. Но оказалось, что то, что ты можешь найти быстро, это вовсе не мошенничество, а просто какие-то ошибки в базе данных. А настоящее мошенничество тоже существует, конечно, но, опять же, его надо искать долго и упорно, и как-то аккуратно. И поэтому, собственно, вот идея Маска не сработала. Мы не видим в данных отличного от погрешности какой-то экономии. С другой стороны, в общем, в целом, да, в отношении к социальным программам, вот этот большой прекрасный Билл, да, он же частью утверждает, что сокращает на самом деле расходы бюджета за счет того, что уменьшает ненужные расходы в социальных программах. И об этом можно отдельно поговорить. Там много вопросов к тому, на самом деле, что там на самом деле сократится и сократится ли.
Да, давайте про это поговорим, потому что чаще всего критикуют этот закон за то, что он ударит по десятку примерно миллионов человек, самых незащищенных, без работы, небогатых, через медстраховку. Главный социальный негативный эффект в стране, которая и так не может похвастаться широкой доступностью медицины по сравнению с другими развитыми странами. Что с этой проблемой?
Да, давайте я сначала расскажу, что такое Medicaid, или по-другому Medical Assistance, если полное название. Это программа медпомощи для бедных, которая работает таким образом. Вот если я человек, у которого доход ниже какого-то определенного уровня, я могу подать на эту программу, и меня включат, соответственно, в получатели. И тогда, каждый раз, когда я иду к врачу, или когда я попадаю в больницу, мои счета оплачивают государство. Государство оплачивает счета по каким-то тарифным ставкам, у них есть список, допустим, за какую-то медицинскую манипуляцию они платят столько-то, и, соответственно, врачи, они могут соглашаться принимать вот этот Medicaid, могут соглашаться не принимать, если это какой-то дорогой врач для богатых, да, он может отказаться принимать эту страховку. Но врачи, которые принимают Medicaid, они получают за свои услуги от государства, если они оказали эти услуги, соответственно, вот этим бедным людям. То есть, на самом деле, это программа, которая дает деньги не непосредственно получателям, она дает деньги врачам и госпиталям, и тем, кто оказывает им как раз медицинские услуги. Вот представим себе, если у нас есть бедные люди, которые выпали из этой программы. А вот этот большой Билл, он же предполагает что? Что люди, которые получатели Medicaid, они обязаны быть либо занятыми в экономике как минимум 20 часов в неделю, либо волонтерить бесплатно 20 часов в неделю, либо быть студентом хотя бы на 20 часов в неделю и так далее. То есть они пытаются обусловить получение такой медицинской помощи тем, что человек занят в экономике. Если у тебя нет детей, допустим, маленьких, то ты обязан вот так вот работать. Ну, представим себе человека, который действительно не работает, но при этом помощь получает. И теперь у него нету никаких других причин, его снимают из этой программы. Если этот человек заболел, он точно так же пойдет в госпиталь или его привезут на скорой. И его точно так же врачи вылечат. В итоге, по результатам вот этого большого закона, врачи не получат своих денег за то, что они помогли человеку. То есть, на самом деле, это не то, что люди будут меньше болеть из-за этого. Они, может быть, не станут ходить к врачам по профилактическим причинам, но из-за этого, очевидно, они станут не очень здоровыми. То есть они не будут заниматься профилактикой своих здоровья, они будут просто приезжать по крупным проблемам в госпиталь, и госпиталь потом не получит компенсации за то, что он их лечил. Потому что госпиталь не может человека выгнать, да, из приемного покоя, если ему плохо. Именно поэтому проблема финансирования, особенно сельских госпиталей, у которых как раз пациенты не очень богатые, и, как правило, многие из них как раз на Medicaid, и сельские госпитали получают больше от этой программы, и они могут, ну, буквально разориться. То есть, когда по счетам не будет оплачено. Из-за этого как раз вот была проблема в Сенате, чтобы провести этот билл, добавили некоторую помощь сельским госпиталям, которые не получат теперь денег. Но в целом, мне кажется, что результат вот этого билла будет в том, что просто в стране будет больше нездоровых людей, которые теперь не смогут себе позволить, не знаю, профилактику. Или даже если представим себе, что пускай идеальная ситуация случилась, и вот этот билл просто заставил всех безработных, которые могли бы работать, но не хотят, да, и сидят на вот этой страховке, заставил их искать работу. И они все нашли работу. И при этом страховку не потеряли. Что тогда получается? Тогда получается, что бюджет не сэкономит никаких денег. То есть тут у нас получается ловушка такая логическая. Либо ты заставляешь людей работать, но при этом бюджет не уменьшается, либо ты уменьшаешь бюджет, но при этом получаешь негативные последствия для здоровья и для сельских госпиталей, возможно. Это не win-win, а как-то lose-lose получается situation. И понятно, что тут вот есть за что критиковать. Может быть, как-то по-другому надо было.
Я попробую, извините, сыграть в эту очень простую игру и спрошу, давайте, следующим образом. Почему вам кажется, как многим критикам Трампа, что не случится экономического роста, который все покроет? Рейган в числе тех, к кому Трамп обращается в качестве таких важных фигур в американской мифологии, с вот этим мифологическим тезисом «Рейганомика», «Горькая пилюля», которая излечила экономику, да, кого-то заставила работать, а вы что хотели? Снизила налоги, и эти налоги потребитель потом принес в экономику. Не государство их забрало и неэффективно потратило, а потребитель сам. Вот, пожалуйста, в большом прекрасном законопроекте, уже законе Дональда Трампа, то же самое. Меньше тратим на бездельников, больше оставляем денег гражданам, налогоплательщикам, снижаем налоги. И после этого экономика живет. Почему вам кажется, что так не случится?
Случится, несомненно, случится, да, то есть, несомненно, снижение налогов подстегивает экономическую активность, несомненно, это так. Другое дело, что налоги сами за себя не заплатят, то есть снижение налогов по размеру, который произойдет, не будет скомпенсировано дополнительными налоговыми доходами от дополнительной экономической активности на ту же самую сумму. То есть, к сожалению, мультипликатор меньше единицы. То есть мы, да, получим дополнительно, но налоговые льготы сами себя не профинансируют. Вот это вот такой, вот, наверное, вывод. И этому есть подтверждение, то есть люди, аналитики, ученые исследовали как раз опыт, да, снижения налогов, которые раньше происходили, да, и при Буше-младшем было снижение налогов, при Рейгане было снижение налогов. Каждый раз, да, действительно, мы могли какую-то часть экономического роста отнести на это, но при этом дефицит бюджетный все равно рос, дебет с кредитом не сойдется.
Да, то, о чем мы говорили в начале, про яркую картинку не удержусь. Спрошу вас, Илон Маск, который ссорится с Трампом, причем вроде мирится, потом снова ссорится, и припалка как раз касается этого закона, тогда еще законопроекта. Цитата, Илон Маск: «Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, партия Америка будет сформирована на следующий день». Ну, время пошло, уважаемый Илон Маск, посмотрим, будет ли сформирована еще одна партия в Соединенных Штатах и чего она там сможет набрать. Есть основания сомневаться, что вообще что-то такое появится. Ответ Трампа: «Езжай обратно в свою Южную Африку». Это если коротко, а если основательно, цитата. «Электромобили, имеется в виду, конечно, Тесла, хороши, но не следует всех заставлять владеть ими. Илон, возможно, получил больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы прикрыть лавочку и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы состояние», крупными буквами. «Может быть, нам стоит заставить Доу коуч, тот самый департамент государственной эффективности, который раньше возглавлял Маск, и тот, что увольнял чиновников, заставить Доудж хорошенько, жестко взглянуть на это. Большие деньги, которые нужно сэкономить. В общем, самое увлекательное в этом шоу, то, за что мы любим американскую политику, наблюдать за нею, там Маск среди претензий предъявил, что в этом законопроекте, еще раз скажу, это уже законе, масса лоббизма. Ну, в любом бюджете американском много лоббизма, в любом законодательстве. Там лоббисты есть, это законно, много денег зарабатывает целая индустрия. Это насколько-то заметная вещь, что да, здесь сократили, причем на бедных, и, как вы объяснили, с непонятной эффективностью, будет ли это вообще сокращение, а кто-то получил, кроме представительницы от Аляски.
Ну, знаете, вот вся эта перепалка между Маском и Трампом напоминает мне сцену из «Игры престолов», когда один из героев говорит Серсее, что информация — это власть, она ему отвечает: нет, власть — это власть. И там своим охранникам приказывают чуть ли не казнить его на месте. Вот так и получилось в Америке, да, что, конечно, да, деньги — это власть, но власть — это еще больше власть. То есть Маск со своими деньгами помог Трампу избраться, но все-таки Трамп показал ему, кто хозяин в доме. Поэтому влияние денег в каком-то смысле ограничено. Да, вот так и работает демократия. Все-таки власть, подкрепленная голосами миллионов людей, это более весомые факты. Теперь, возвращаясь к Маску и его предприятиям. Разумеется, по-честному, Маск не разорится. У него, кроме Теслы, есть еще много проектов. И проекты очень успешные, как Starlink, как, собственно, и космическая его программа очень успешна. По сравнению с НАСА они очень эффективны. И при этом, при всем, и Тесла тоже, может быть, даже не самая коммерчески успешная. Хотя очень коммерчески успешная в свое время. Но, может быть, без субсидий была менее коммерчески успешная история. Но все эти вещи – это инновации. Они сделали очень много нового. Не только для экономики США, вообще для мирового технического прогресса. И мне кажется, что выгонять такого инноватора из страны – это как-то совсем глупо. Поэтому мне кажется, что все это, может быть, останется перепалкой в интернете, я надеюсь, да, и все продолжат заниматься своим делом. Ну да, Маск, он очень эмоциональный товарищ, и вот он действительно надеялся, видимо, что будет наведен порядок как раз в государственных финансах, но был разочарован.
А что насчет лоббизма? Насколько это серьезный фактор? Насколько серьезно это обвинение?
Лоббизм был всегда и будет всегда, и в первую очередь лоббизм, опять же, по политической линии. Каждый сенатор, каждый конгрессмен лоббирует за свой штат или за свой дистрикт, да, за свой округ. И это вот вопрос федерации, да, когда у тебя без голоса сенатора от Аляски не принимается законопроект, а приходится ублажать Аляску. Это вот, наверное, в каком-то смысле преимущество федеративного устройства, в каком-то смысле недостаток. Иногда, когда нужно прижать штаты, и ты не можешь это сделать по политическим причинам, это может быть неудобно. Но вот такова структура, такова организация государства, ничего не сделаешь. Придется в этом жить.
В заключение, следующие выборы, новая администрация, пусть это будут демократы, давайте представим это. И они говорят, при Трампе было неправильно, мы сделаем иначе, мы сделаем правильно. Иначе это как? И я бы предложил не играть в слишком абстрактную модель, сделать все вообще хорошо в идеальном мире. Нет, вот в реальном мире, вы сами говорили про то, что долг — это двухпартийный консенсус, да, практически и при демократах, и при республиканцах наращивается государственный долг. Что они могли бы сделать, чтобы немножечко эту систему подправить, с учетом того, что, ну, налоги повышать — это не самое перспективное занятие, если ты хочешь быть избранным, если не хочешь, чтобы победил Трамп, Венс, кто угодно.
Ну, к сожалению, да, налоги повышать политически трудно, но вот президент Клинтон был очень популярен.
Ну, простите, ну, Клинтон, ну, 90-е, это просто пик. Это лучшее время в истории Запада, Соединенных Штатов. Они победили в холодной войне, и там был вот этот эффект от конверсии. Они сбросили с себя большие траты.
Да, но при этом самая высокая ставка подоходного налога был 39, кажется, сейчас 32, я не помню точно. То есть, на самом деле, повышение, просто маргинальное повышение ставок на персональный доход, да, на доход физических лиц, поправит ситуацию. Поскольку через какое-то время мы наткнемся на проблему финансирования вот этой системы social security, да, государственных пенсий, и она станет принимать меньше денег, чем выплачивает, и начнется дефицит. И тут два способа, да, как-то это пережить. Первое – это срезать пенсии текущим пенсионерам пропорционально нехватке. И это плохо, потому что пенсионеры, которые рассчитывают на social security, это люди очень сильно небогатые. Или же второе, поднять на пару процентов налог на работающих. Они, в принципе, могут это пережить. Мне кажется, что политически тут, в общем-то, решение понятно. просто поднимут немножечко налоги, немножечко поднимут брекеты. До какого уровня зарплаты на самом деле берутся взносы в Social Security? То есть, мне кажется, налоги будут подняты просто в следующей администрации или через одну администрацию, или через две. Но вот это будет сделано. Если посмотреть на структуру доходов бюджета США и структуру расходов, ну, мы понимаем, что расходы порезать те, которые легко порезать, а именно вот, типа помощь USAID и все остальные вот такие вот программы, это копейки. А вот реально порезать – это социальное обязательство, потому что они огромны. Точно так же с доходами. Получить дополнительный доход с бизнеса тяжело, потому что даже доля его в федеральном бюджете мала. А вот доля налогов на физических лиц и доля налогов на фонд оплаты труда, которым финансируются пенсии, это основная часть доходов. Поэтому вот там небольшие изменения приведут к сбору дополнительных огромных сумм. Поэтому мне кажется, что это вот как раз и будет сделано.
Уточнение, корпоративное налогообложение трудно, потому что уводится, да, капитал?
Во-первых, да. Во-первых, это международное соревнование, да, то есть все пытаются сбежать в юрисдикции, где дешевле. Ну, не все, конечно, могут это сделать, да, многие корпорации остаются. Но, с другой стороны, вот корпоративные налоги – это самое ближайшее, да, вот ближайший налог к тому, который регулирует именно экономическую активность. То есть вот маленькие изменения в корпоративных налогах или там в правилах разных, которые влияют на корпоративные прибыли, могут менять решение корпорации об инвестициях. Инвестировать, не инвестировать, оставаться, не оставаться, заниматься перелокацией в другие юрисдикции или нет. А вот люди, они никуда не денутся. У них вычтут из зарплаты как угодно. Поэтому вот с точки зрения как раз сборов, это самый надежный способ. И я думаю, что рано или поздно придется к этому готовиться.
Это, кажется, старое выражение Баффета или апокриф про него, про то, что я плачу налогов меньше не в абсолютном значении, а в относительном, чем моя секретарша, да. Спасибо огромное. Это была экономистка Татьяна Михайлова. Надеюсь на новую встречу.
Спасибо.
Не уходите далеко, на прощание будет два важных объявления, одно из которых о воскрешении многими любимого шоу «Перцев и Гаазы». Объявление номер один. Технический отдел «Медузы» выпустил новую версию мобильного приложения. Теперь оно работает быстрее и лучше обходит блокировки, что важно для людей в России, где наши издания блокируются и откуда на «Медузу» производятся кибератаки. Коллеги пишут, количество ошибок соединений снизилось на 70%, а еще в приложении появилась функция самообновления. Это значит, что даже если его удалят из сторов, из Google Play или из Apple, то все равно приложение будет обновляться, самоподдерживаться, учиться обходить блокировки, новые находить для этого способы. В общем, им можно будет продолжить пользоваться дома в России. А еще оно максимально удобное вообще-то, это приложение, в том числе для прослушивания данного подкаста. Если не пользуетесь или забросили, поставьте себе, обновите, воспользуйтесь снова, ощутите, насколько это удобно, и помогите близким установить это приложение, которые особенно не очень ловко обращаются с телефоном. Второе. «Перцев и Гаазы» — то самое, что вы ждали и из-за чего, возможно, послушали первое из объявления. Был такой очень популярный подкаст о политике в «Медузе», где Перцев, это спецкор Андрей Перцев, и Гаазы, Константин Гаазы, социолог, политолог, обсуждали, собственно, текущую российскую политику. Не счесть, сколько раз в комментариях и письмах поклонники писали «Возродите подкаст». И вот оно случается. Как вы знаете, у «Что случилось» есть теперь видеоверсия, один выпуск в неделю. Кстати, про нее, да, два слова. В пятницу сейчас, и в том числе вот в эту пятницу, выходит два эпизода. Мы решили все-таки так не делать. Пусть будет всего пять выпусков, один из которых на видео, чтобы не было внутренней конкуренции, чтобы ваше внимание слишком не перегружать. Ну и, кроме того, выкладывать на платформы так, наверное, удобнее и логичнее. Итак, да, «Перцев и Гаазы». Они придут в видео на будущей неделе. Я, понятно, там тоже буду. Постараюсь поменьше им мешать, но точно выступлю в роли вашего зрителей и слушателей, представителя. Буду задавать вопросы, которые вы напишете. Это будет не стрим, записаться и все вопросы разобрать мы хотим заранее, так что просьба. Пишите, что вас интересует уже сейчас. И пусть 9 утра по Москве в среду 9 июля будет последним сроком. Итак, 9 утра 9 числа. Легко запомнить. Куда? Куда писать? Сперва найдите в YouTube канал «Медуза». Там вам нужен последний выпуск видеоверсии «Что случилось». Ее легко найти. Там глупенькое мое Владислава Горина лицо на обложке, и посвящен этот выпуск свадьбе Адама Кадырова. Затем в комментариях обнаружите там, пожалуйста, специально закрепленный комментарий. И вот под ним в треде в ответ на него оставляйте ваши вопросы. Еще раз, коротко, под эпизодом видеоверсии «Что случилось» на YouTube о Кадыровых и их клане специально закрепленный комментарий, тред, вот туда. Спрашивайте о текущей политике. Приятные слова Константину и Андрею в честь их воссоединения тоже приветствуются. Хорошо пойдет, сделаем такие встречи регулярными. То есть будет своего рода действительно возрождение подкаста «Перцев и газы», ну да, с гарниром из Горина. Ну и все, все важное я сказал. Приложение и грядущая видеоверсия «Перцев и газы». Да, до встречи на YouTube лицом к лицу и, как всегда, по будням в аудиоформате в подкасте о новостях, которые долго остаются важными, что случилось.